наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Природа земная служит только слабым образом рая, красоты которого нетленны, несказанно изящны, преисполнены священного мира и благодати. Земля после согрешения праотцев наших проклята Создателем и непрестанно выражает это проклятие в своих смятениях и своем нестроении. То колеблется она и поглощает целые грады и виси, то выступают на поверхность ее свирепые воды и губят целые страны, то проходят по ней бури с вихрем, молнией, громом, градом, оставляя следом своим разрушение. Человечество, живущее на ней, находится в непрестанной борьбе, в частной и общественной, представляя собою обширное зрелище разнообразного страдания, неумолкающего труда, бесчисленных грехов, страшных преступлений, вавилонского столпотворения. Добродетель едва находит на ней тесный и скорбный приют. Святитель Игнатий Брянчанинов. Мудрость христианская мирна, и подвязающийся для нее должен быть мирен, не взволнован страстями. Только в тихой, а не волнуемой воде отражается образ солнца. Только в тихой, не волнуемой страстями душе может отразиться высший свет духовной истины. Мирным нужно быть любителю мудрости и в отношении к другим, не вступать в словопрение, как учит апостол, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. И если нужно стать за истину, должно делать сие со спокойной твердостью, без раздражения. Святитель Филарет Московский. Освящение нашего ума как дело величайшей важности достигается нашей сердечной молитвою, внимательным чтением Священного Писания и святоотеческих писаний и богомыслием. К богомыслию нужно приучать себя постепенно и всеусердно, и притом не иначе, как путем самопринуждения и внутреннего душевного подвига. Опытные в духовной жизни подвижники обыкновенно старались, возможно, сильнее сосредоточить внимание своих учеников на каком-либо одном духовном предмете, например, на мысли о везде присутствии Божьем или на памятовании о смерти, суде Божьем, об обетах при крещении и тому подобных мыслях, предлагая размышлять так часто и усердно, чтобы каждый предмет из окружающих нас мог возводить ум подвижника к Богу. Привычка сосредотачивать, возможно, чаще все внимание на том или другом помысле о божественном, всего скорее и лучше отучает ум от привычной для него прежде рассеянности, поверхности мышления и суждения. Эта привычка делает ум наш легким при возношении к Богу и, наоборот, медленным и тяжелым при помыслах пустых, суетных и греховных. На этом привычном для нас помысле о божественном ум наш крепко утверждается, как корабль, привязанный к брошенному во глубину воды прочному якорю, и не так легко колеблется, смущается и рассеивается. Дорогие наши радиослушатели, на этой седмице, в пятницу 14 сентября по старому стилю, это 1 сентября, начало индикта, церковное новолетие. Весна и осень во все времена были особенно важны для народов. Осень была началом Нового года с древних первобытных времен. основание начинать год осенью указано отчасти самою природою и важнейшими событиями Церкви Ветхозаветной и Христианской. Указание природы видно в том, что с окончанием лета обыкновенно оканчивается жатва и труды года по собранию плодов, как по достижении цели природы и земледелия наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. Согласно с этим течением природы осень, а именно седьмой месяц, сентябрь, был началом года у древнейшего из народов, у народа Божия, у евреев и других народов. Главным и основным числом в определении частей времени у евреев принято было число семь. Господь, Царь веков, положивший времена и лета во Своей власти, и вон и к славе имени Своего и для нашего упокоения от дел житейских, узаконивший различные дни и праздники, дал повеление в Ветхом Завете праздновать седьмый и день, и месяц, и год, и седьмый или субботний год, и седьмые из седьмых или субботних годов. После шести седмичных дней у евреев был праздник суббота, день седьмый. После семи седмиц или 49 дней по Пасхе праздновалась Пятидесятница. Протекло шесть месяцев года, праздновалось новолетие года гражданского. Оканчивалось шесть лет, праздновалось новолетие года субботного. Проходило семь седьмин лет или 49 лет, праздновалось новолетие 50-го года, называвшегося юбилеем. Отсюда у евреев новолетие года гражданского было троякое — новолетие каждого года или новолетие простого года, новолетие года субботнего и новолетие юбилея. Таким образом, новолетие у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы. Они приносили с собой вожделенный покой не только человеку и скоту по плугу и серпу, косе и ножу, очищающему виноградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех, всех царств природы, необыкновенно радостным и приятным. Месяц сентябрь, важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве Ветхозаветной Церкви, торжественнейший по многим и великим ее праздникам и событиям, и для христианской церкви был особенно знаменателен. В первый день седьмого года, когда праздновали в Ветхом Завете новое лето, Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботный в синагогу, всенародно возвестил, яко днесь сбысся Писание сие во уши ваши, Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение, а слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятным. Первый день сентября, говорит святой Димитрий, митрополит Ростовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе Духа Отче и написуя закон Божий не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. Воспоминание всего священнейшего события, а также и в память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своем равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденного Максинтия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низложения Максинтия единодержавным. Святые отцы Первого Вселенского Собора определили начать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан уничтожили это счисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и, приняв летосчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летосчисление было господствующим во всей почти Европе до половины XV века. Вместе с христианской верою церковь греческая передала свое летосчисление российской, которая сохраняла это летосчисление. И древнее начало года, 1 сентября, названо в церковном уставе латинским словом «индикт». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать продолжение 15 лет подати с народа для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова. 1 или 2 сентября, решивший судьбу между Антонием и Октавием и доставивший Августу верховную власть в Римской империи. Назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь, период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне индикт, повеление или объявление о подати. Хотя христианский индикт не от римских царей узаконен, от небесного царя Христа, но именем римского индикта святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и Церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианский индикт есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке Церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября. Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Заменять греховные картины, находящиеся в памяти, святыми образами, светские песни церковными песнопениями, мирские журналы духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божией Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью, и не отдаст себя всецело в руки Божии, не сможет достичь духовного здравия. Геронда. А что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха, она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают, как и с одеждой. Насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре, в чешуе и невыпотрошенная. Но в употреблении она годится только, когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек. Когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости, чешуе он выскребает из себя все ненужное, пропекается и тогда уже становится годным к употреблению. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Ты приговорен к заключению, сидишь теперь в камере и в тишине, просеиваешь всю свою жизнь, словно через мелкое сито, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Тебя удивляет, как быстро все случилось, словно камень под гору скатился. Твоя жизнь текла мирно и благополучно, пока ты не дал ложного свидетельства в пользу своего брата. Ты оправдывал себя, ведь он брат мой. Кому еще мне помогать, как не ему, пусть даже ложной клятвой? Такими помыслами ты оправдывался и перед собой, и перед судьями. Но один судья сказал тебе: «Все мы братья, но что будет, если все станут поступать, как ты?» Только тогда ты понял, что грешные мысли довели тебя до преступления». Один лжесвидетель рассказывал мне такую историю. Я дал ложное свидетельство, чтобы избежать наказания, и не заявил в суд, а должен был, ибо наказание человеческое легче Божьего. За 2 года со дня моего преступления наш дом превратился в ад. Первое несчастье произошло с моими быками, запряженные в телегу. Они сорвались в пропасть и погибли. С этим известием меня встретила жена вечером того же дня, когда после своего лжесвидетельства я вернулся из уезда домой. Спустя несколько недель молния ударила в хлев, и погибли все овцы. Воры обокрали дом, заболела жена, я занял денег на лечение, но она вскоре в муках умерла. Мой бедный ребенок тяжело заболел той болезнью, от которой днем и ночью бьются в припадках с пеной у рта и скрежетом зубов. Обедневший весь в долгах, в отчаянии пожаловался одному моему другу на злую свою судьбу. Как гром среди ясного неба был его вопрос: «Не лжесвидетельствовал ли ты когда-нибудь?» Словно ледяной ливень отрезвил меня, и я все вспомнил. Ничего не ответив, я встал и пошел прямо в суд и во всем признался. Отсидел срок, вышел и начал заново строить свою жизнь и навсегда научился бояться Бога. Видишь, какая беда может случиться с лжесвидетельствующим, ибо таков закон Божий, брат мой, не можешь погасить огонь и не обжечься. Когда нарушаешь человеческие законы, которые меняются с быстротой сгорающих листьев, беды и несчастья наваливаются на тебя. А что же тогда с вечным и огненным законом Божиим? Не лжесвидетельствуй. Заповедь Божия, записанная в обоих заветах, Ветхом и Новом. Не шутка произнеси ложное свидетельство пред лицем Божиим и ангелами Его. Не шутка встать с обнаженной головой пред крестом и Евангелием и воскликнуть: «Клянусь живым и всемогущим Богом, что это истина ложь». Или это ложь истина? «И да сотворит мне Господь по правде моей». Неудивительно, что Бог истины и правды бичует лжесвидетелей своих, кого по рукам, кого по ногам. 3-го по глазам, 4-го по семье и родным, 5-го по овцам и тому подобные. По соседству от меня есть живой пример, как невидимый бич Божий ударил лжесвидетеля по глазам, дал человек ложную клятву ради меры земли, поистине душой своей заплатил за нее. Получил он этот окаянный кусок и только ступил на него, лишился зрения. И вот сидит теперь слепой у очага. Вот что происходит в мире Божьем с теми, кто думает, что мир принадлежит им, а не Богу. А ты читай Священное Писание и бойся Бога, и освятишься, и все будет у тебя хорошо. Мир тебе и милость Божия. Из писем святителя Николая Сербского. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. И прежде чем мы перейдем к воскресному литургийному евангельскому чтению недели 16 по 50, хотелось бы вкратце рассказать вам о преподобных Антонии и Феодосии Печерских, память которых Святая Православная Церковь празднует в субботу 15 сентября по старому стилю 2 сентября. Итак, преподобный Антоний Печерский родился в 983 году в местечке Любичи в 40 верстах от города Чернигова и носил в миру имя Антипы. Он с детства возлюбил Господа и в молодости пошел странствовать. Услышав о святой жизни отшельников на Афонской горе, он пожелал поклониться ее святыням и в одном из афонских монастырей принял пострижение под именем Антония. Пожив там некоторое время, в тесной пещере, иссеченной в скале над морем, он вернулся в Россию и, прибыв в Киев, долго искал пустынного места для жительства и, наконец, нашел над Днепром, на Берестовой горе, пещеру, когда-то ископанную варягами, и поселился в ней. Но вскоре распри, наставшие после смерти святого Владимира между его сыновьями, заставили Антония удалиться снова на Афон. Через несколько лет он опять возвратился в Россию и поселился вблизи своего прежнего жилища среди дремучего леса. В другой пещере, вырытой в его отсутствии священником Иларионом, сделавшимся впоследствии киевским митрополитом. Некоторое время спустя к Антонию стали приходить многие, желая разделить его иноческие труды и молитвы. Скоро в его пещере собралось 15 человек братьев, в числе которых были Феодосий, Никон и двое бояр из приближенных князя Изяслава. Их пострижением Антоний навлек на себя гнев великого князя, который хотел разогнать иноков и разорить их пещеры, и был принужден на время удалиться. Но убежденный своей супругой Изяслав упросил старца возвратиться. Антоний стал опять жить мирно в своей пещере, любимый и уважаемый всеми, и, видя, что число братьев все увеличивается, выкопал для них новые пещеры и устроил в них подземную церковь. Тогда, не желая жить в многолюдстве, он избрал для братьев другого игумена, а сам вырыл себе новую пещеру в 100 саженях от первой и переселился в нее. Оставив своих иноков, Антоний, однако, продолжал руководить ими и дал им свое согласие на построение над пещерами деревянной церкви и выпросил у князя Изяслава место на горе для устройства кельи и деревянной ограды. С этих пор монастырь стал называться Печерским, и преподобный Антоний положил здесь начало монашества в России и основание знаменитой Киево-Печерской лавры. Слава преподобного Антония возрастала. Господь прославил его даром и чудотворением, и прозорливостью. И когда великий князь Изяслав, собираясь на войну, пришел просить его благословения, святый отшельник предсказал ему, что он потерпит поражение. Пророчество его сбылось, и по возвращении Изяслава в Киев Антоний принужден был снова оставить свою пещеру вследствие гнева на него князя и довольно долго скрывался в пещере на Болдиных горах близ Чернигова, пользуясь покровительством князя Черниговского Святослава. Он возвратился в Киев только по усиленной просьбе великого князя, который убедился в его невинности и поселился в своей прежней пещере. К этому времени относится основание во вновь устроенной обители обширной каменной церкви, построение которой связано со многими чудесными знамениями. Предание гласит, что на месте, где она должна была быть построена, по ночам загорался необычайный свет, что варяжскому князю Шимону в чудном видении два раза являлась на воздухе прекрасная церковь, которая и послужила прообразом великолепного Печерского храма, что каменщики пришли из Царьграда в Киев и рассказали, что Антоний и Феодосия явились им и звали их в Киев по приказанию Богородицы, и что преподобный Антоний получил от Господа указание того места, где должна была быть воздвигнута церковь. Она была заложена им в 1073 году в честь Успения Пресвятой Богородицы. И в том же году преподобный Антоний скончался на 90-м году своей жизни. Мощи его почивают под спудом в той пещере, где он скончался и подвязался в течение 19 лет. В первой же вырытой им пещере он жил 40 лет. Преподобный Феодосий, игумен Печерский, родился в городе Василькове, близ Киева, и потом жил с родителями в Курске. С детства он предпочитал играм и детским забавам чтение божественных книг, часто ходил в церковь и все, что имел, раздавал бедным. Родители его, люди богатые, были недовольны тем, что он одевался бедно. Стремился к уединению и, желая помочь соседним крестьянам, часто работал для них вместе с ними. После смерти отца еще юношей, он тайно от матери ушел со странниками в Иерусалим, но был настигнут ею на дороге и жестоко наказан за своеволие. Вернувшись домой, несмотря на увещания и строгие напоминания своей родительницы, Феодосий продолжал избранный им род жизни. Все, что получал от матери, отдавал нищим, соблюдал строгий пост, носил железные вериги и пек просфоры для приходской церкви, в которой за неимением их часто богослужение не совершалось. 23 лет от роду он отправился в Киев и, услышав там о святой жизни, преподобный Антоний явился к нему, умоляя старца принять его на послушание. Антоний внял просьбам юноши, поместил его в свою тесную пещерку и через некоторое время постриг его. Между тем мать Феодосия искала его повсюду и через несколько лет, узнав, что он в Киеве, поспешила к нему, бросилась к нему на шею и со слезами просила его вернуться домой. Но она не могла уговорить сына оставить монашескую жизнь и, внимая его убеждениям и советам, вскоре сама решилась поступить в женский монастырь близ Киева. В это время в пещеру преподобного Антония собралось уже до 12 иноков. Сам он, любя уединение, пожелал удалиться, а на его место всеми пещерниками был избран преподобный Феодосий, который превзошел их всех своим трудолюбием, смирением и строгостью жизни. Сделавшись игуменом, он еще более стал трудиться. С помощью братьев построил над пещерой преподобного Антония первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и ископал еще несколько новых пещер. Так как число иноков с каждым днем увеличивалось. Преподобный Феодосий выстроил на горе, в которой находились пещеры, другую церковь, поставил несколько келий и, огородив все строение деревянным частоколом, ввел в новый монастырь, который стал называться Печерским. Строгий порядок монашеской жизни по студийскому уставу и тем положил начало общежительных монастырей в России. Это было в 1062 году. Отличаясь сам чрезвычайной строгостью своей жизни, преподобный Феодосий требовал того же и от братьев, и благодаря его заботам Печерский монастырь быстро поднялся, и, пользуясь всеобщим уважением и щедротами князей и именитых людей того времени, при конце жизни своего игумена был уже богат и владел большими имениями, из которых десятую часть доходов отделял в пользу бедных. Несмотря на свое смирение и кротость, преподобный Феодосий в своих убеждениях был непоколебим и во время междоусобий киевских князей держал сторону старшего брата Изяслава и на их тенях поминал его прежде младшего Святослава, который несправедливо владел великокняжеским престолом. Феодосий несколько раз писал к Святославу, убеждая его возвратить власть старшему брату, но слова его только раздражали великого князя и даже возбудили в нем желание сослать святого старца в заточение. Но Господь смирил сердце строптивого князя, он примирился с преподобным Феодосием и по просьбе его и преподобного Антония, который вернулся из ссылки, где находился некоторое время по поводу тех же смут между князями, заложил новый каменный храм в честь Успения Божией Матери. По молитве преподобных чудесные знамения указали на то место, где должна была стоять новая церковь, которая строилась при преемниках преподобного Феодосия и на развалинах которой впоследствии поставлен великолепный собор Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре. В 1704 году преподобный Феодосий по своему обыкновению в 1074, простите, году преподобный Феодосий по своему обыкновению удалился на весь Великий пост в пещеру и на святой неделе заболел. Получив откровение от Господа о своей близкой кончине, святый старец призвал всю братью и избрал себе преемника, благословил всех иноков, просил их строго блюсти монашеские правила и в субботу на святой неделе 3 мая предал свою душу Богу. 18 лет спустя братья перенесли тело своего святого игумена в новый соборный храм монастыря, где святые мощи преподобного Феодосия почивают и доселе. Это перенесение празднуется церковью 14 или 27 августа. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и перешли к неделе 16 по Пятидесятнице. И в эту неделю читается Христова притча о талантах, произнесенная Господом за 3 дня до Его страданий и смерти, и указанная в Великий Вторник. Под талантами, говорит Святой Златоуст, разумеется, то, что находится во власти каждого, например, покровительство или имение, или научение, или другое что-нибудь. Итак, никто не должен говорить «я имею один талант и ничего не могу сделать». Можешь и с одним быть благотворителем. ты не беднее той вдовицы по званию не ниже Петра и Иоанна, но как они усердны были и делали все для общего блага, то и получили небесное наследие. Ничто так Богу не любезно, как полезное для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 14 по 30, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. Над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Нынешнее Евангелие в высшей степени поучительное. Оно содержит в себе проповедь Господа нашего Иисуса Христа о необходимости всем трудиться, ибо всем нам от природы даны таланты, то есть способности, силы и дарования. Все мы должны трудиться не для себя, а для других, на том основании, что другие трудятся для нас. Христос перед своими страданиями молился, чтобы все его ученики и последователи объединились друг с другом взаимной любовью. Эту заповедь о взаимной любви в особенности уяснил и преподал верующим святой апостол Павел. Он, обращаясь к христианам, говорил: «Вы составляете члены одного и того же тела. Едино тело есть мы о Христе, а по единому друг друга уди». Как члены в теле, несмотря на разность назначения, помогают и поддерживают друг друга, так и на свете люди всякого состояния и всех сословий одни для других необходимы. В Божьем мире лишних, без ненужных людей нет. Каждый из нас обязан восполнять недостатки и нужды другого. Такое назначение дано Господом человеческому роду для этой цели, и даны им таланты каждому по силе. И всем нам должно быть понятно, каким бесчестием покрывает человека праздность или леность. В книгах, написанных святыми отцами и учителями церковными, люди праздные приравниваются к уродливому наросту на теле, бесполезно потребляющему его соки. Люди бездельные, говорит святой Дмитрий Ростовский, это шмели, похищающие мед у трудолюбивых пчел. Это чужеядные растения, отнимающие у дерева питательные его соки. Это тяжелые камни, разбросанные по плодородной ниве, занимающие место и не дающие растить полезные произведения. Более всех пороков Слово Божие внушает бояться безделья и праздности. Они губят нашу душу и лишают вечного спасения. Примите, праздный человек всегда почти лжец. Он же хранитель всяких нелепых слухов, сплетен, злых толков и перетолков. У рабочего человека время рассчитано, оно для него дороже денежного капитала. Если бы все матери повнимательнее были к воспитанию детей, если бы все домохозяйки усерднее были к своим обязанностям, то пересудов на свете было бы меньше, следовательно, и наше общество более подходило бы к заповеданному Иисусом Христом уставу. Кто любит труд и привык занятия считать уроком своей жизни, того не коснется скука, не повлечет она его к невоздержанности. У трудолюбивого человека всегда есть дело, всегда есть полезное занятие. Его место или дома за работой, или же он вне дома, то вызван работой. У человека же праздного всегда досужно время на час, называемый безвременным отдыхом и на многочасовое гостевание. На этом-то безделье являются разнообразные искушения и соблазны, готовые отнять невинность и честь у беспорочного юноши, у невинной девицы, готовые из души взрослых мужчин и женщин сделать вертеп разбойничьих помыслов и распутных желаний. Истинный христианин вполне должен быть тружеником с утра до вечера. Только трудящийся доест, говорит святой апостол Павел. Честный труд — это плотная дверь, которой человек закрывает вход к себе непримиримому нашему супостату дьяволу. Труд — это оброк и истинная подать за грехи наши, за грехи родителей и детей наших. Над нами благодать Божья, она даст нам силы приумножать таланты, которыми нас наградил без нашей заслуги Господь каждого по силе и способности. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней нашей передачи мы начнем о торжестве праздника в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И на предстоящей седмице, в пятницу 21 сентября по старому стилю 8 сентября Церковь чествует и воспоминает Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Господь, восхотевший родиться на земле как человек, совершенный для спасения мира, прежде уготовил среди его свою пречистую Матерь. Она родилась в уничиженном у Иудеи в Галилейском городе Назарете от праведных и целомудренных родителей Иоакима и Анны, имена которых сохранило предание. Епифаний говорит: «Иоаким значит приготовление для Господа, ибо от Иоакима приготовился храм Господень», то есть Пресвятая Дева Мария, Анна — благодать, потому что Иоаким и Анна получили благодать через зачатие от них благословенной Девы. По отце Дева Мария происходила от рода царского, по Матери от архиерейского, и таким образом она венчана славою и честью, славою как от корня царского произявшая, честью, яко от архиерейского племени израдшая. Дева Мария была единственной дочерью Иоакима и Анны, рожденной ими в старости, по их усердным молитвам, по обетованию и благословению Божию. Пресвятая Дева, говорит Иероним, названа Марией, ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о ее рождении. Мария или Мариам с еврейского языка, говорит святой Епифаний, значит «госпожа и надежда», ибо она имела родить Господа, который есть чаяние языков. Мария, сделавшись Матерью Творца, говорит святой Дамаскин, действительно стала госпожею всех тварей. Воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен Церковью праздник. Указание на него можно находить в IV веке, в котором равнопостольная Елена, как пишут путешественники, основываясь на палестинских преданиях, соорудила храм в честь и память рождения Матери Божией. Указание можно находить также в писаниях святого Иоанна Златоустого, святого Прокла и Епифания Августина. В V веке о празднике Рождества Богородицы упоминается в служебнике Сакраментария Геласия, и в этом же веке Анатолий епископ Константинопольский написал на день Рождества Богородицы некоторые стихиры, ныне поемые церковью в этот день. В VI веке о праздновании Рождества Богородицы упоминает святой Григорий Двоеслов в своем Сакраментарии. В этом же веке Стефан Святоградский, в VII веке святой Андрей Критский, Сергий, патриарх Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в IX Иосиф Студит прославили события Рождества Богородицы многими песнопениями, коими и ныне церковь воспевает родшуюся Пресвятую Деву. Так с древних времен язык всяк православных похваляет и блажит и славит пречистое Рождество Марии Богоневесты. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы есть великий 12-й вселенский, сообразно важности события в домостроительстве нашего спасения. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляют высшей степени приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию. Но в следующей передаче, дорогие радиослушатели, мы в нем вновь коснемся и напомним вам об этом великом 12-м празднике. А сегодня мы заканчиваем нашу передачу и встретимся с вами ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.